Пребывание Аркадия в Андерхилле напоминало час перед бурей. Он заставил людей поразмыслить над тем, что они делали, какие привычки завели необдуманно, и под этим новым давлением одни стали более замкнутыми, другие — более агрессивными. Все непримиримые разногласия приобрели несколько большую напряженность. Естественно, это казалось и вопроса терраформирования. Теперь спор об этом разгорался не от случая к случаю. Он перерос в непрерывный процесс, став темой, которая то и дело поднималась во время работы, за едой и перед сном. К ней могло привести что угодно. Вид белого столбика дыма над Чернобылем, прибытие роботизированных марсоходов, нагруженных водным льдом с полярной станции, облака в предзакатном небе. Увидев одно из этих или многих других явлений, кто-нибудь мог воскликнуть: «Это добавит в систему несколько единиц температуры!» Или
«Как этот гексафторетан хорошо подходит для атмосферы теплиц!»
После чего, как правило, следовало обсуждение технических сторон проблемы. Иногда тема повторно всплывала вечером в Андерхилле, переходя из технического русла в философское и иногда приводя к продолжительным и горячим спорам. Дебаты, разумеется, не ограничивались одним только Марсом. Свои позиции по этому поводу высказывали также в Хьюстоне, Байконуре, Москве, Вашингтоне и Управлении ООН по делам Марса в Нью-Йорке, равно как и в правительствах, редакциях газет, залах заседаний правления корпораций, университетских кампусах, барах и домах по всему миру. В спорах на Земле многие стали использовать имена колонистов как условное обозначение различных позиций. И сами колонисты, следя за земными новостями, видели, как люди говорят, что поддерживают позицию Клейборн или одобряют программу Рассела. Это напоминание об их огромной популярности на Земле, о том, что они были персонажами бесконечного драматического телесериала, всегда казалось им странным и заставляло чувствовать себя неуютно. Став участниками массы телерепортажей и интервью, последовавших за посадкой, они постарались забыть о непрерывных видеопередачах, погрузившись в повседневную действительность своих жизней. Но камеры продолжали снимать и отправлять записи домой, а многие люди на Земле стали поклонниками шоу. Итак, почти у каждого сформировалось свое мнение. Опросы показывали, что больше всего голосов имела программа Рассела. Так неофициально назывался план Сакса терраформировать планету всеми доступными способами. Но меньшинство, которое поддерживало позицию невмешательства N, более пылко отстаивало свои убеждения и требовало немедленного применения принципа Антарктиды, а заодно и всех земных принципов охраны окружающей среды. Тем временем опросы по другим темам показывали, что люди в основном восхищались Хироко и ее фермой, тогда как другие называли себя сторонниками Богданова. Аркадий отправлял домой много видео с Фобоса, и это было хорошее видео, настоящее зрелище, демонстрирующее архитектурное и инженерное искусство. Новые гостиницы и торговые комплексы на Земле уже подражали некоторым особенностям строений Фобоса. Возникло даже новое архитектурное направление — богдановизм. Также Аркадий пробуждал интересы в представителях движений, взывавших к социальным и экономическим реформам мирового порядка. Но центром почти всех этих дебатов было терраформирование, и разногласия колонистов по этому поводу становились достоянием самой широкой общественности. Некоторые избегали камер и отказывались давать интервью.
«Я приехал сюда как раз ради того, чтобы избавиться от всего этого», заявил однажды Ивао, помощник Хироко, и отдельные колонисты с ним согласились.
Многие к вниманию земной публики относились безразлично, а кому-то оно даже нравилось. Еженедельная передача «Филлис», к примеру, транслировалась по всему миру на двух христианских кабельных каналах, а также в аналитических программах. Становилось очевидным, что большинство людей и на Земле, и на Марсе уже считало терраформирование неизбежным. Оно было делом времени и ресурсов. И среди самих колонистов эта точка зрения широко распространилась. Лишь немногие оставались солидарны с Энн. Это, разумеется, Саймон, возможно, Урсула и Саша, возможно, Хироко, в некотором роде Джон и теперь уже в некотором роде Надя. На Земле этих противников было больше, но они всегда придерживались своего мнения умозрительно, в порядке эстетического суждения. Сильнейшим их аргументом, его же Энн особенно часто подчеркивал в своих сводках для землян, служила вероятность существования местной жизни.
«Если на Марсе есть жизнь, — говорила Энн, — резкое изменение климата уничтожит ее. Мы не можем вмешиваться в ситуацию до тех пор, пока факт ее существования остается неизвестным. Это ненаучно, и что еще хуже, аморально».
Многие были с этим согласны, в том числе научное сообщество, которое имело влияние на УДМ ООН, уполномоченное контролировать деятельность колонии. Но Сакс, едва услышав этот аргумент, начинал часто моргать. «На поверхности признаков жизни нет», — мягко возражал он. «Если она и существует, то, полагаю, разве что в вулканических кратерах. И даже если она там есть, мы можем искать ее десятки тысяч лет и никогда не найти. Причем не исключая возможности, что ее нет там, где мы еще ее не искали. Поэтому ждать, пока мы убедимся, что там нет жизни...» В этом заключалась наиболее общепринятая точка зрения сторонников программы. «По сути, означает ждать вечно. Ради малой возможности, которой терраформирование на самом деле вообще не грозит».
«Разумеется, грозит», — возражала Энн. «Может, не сразу, но рано или поздно вечно мерзлых районов не станет, и в гидросфере произойдет движение, а потом ее погубят более теплая вода и земные формы жизни — бактерии, вирусы, водоросли. Это может произойти не сразу, но случится непременно. А пойти на такой риск мы не можем».
Сакс пожимал плечами.
«Во-первых, эта жизнь лишь гипотетична, и вероятность ее существования крайне мала. Во-вторых, ей ничего не будет угрожать несколько столетий. За это время мы наверняка сумеем определить ее местонахождение и сохранить».
«Но не факт, что сумеем хотя бы ее найти».
«Так что, нам все бросить ради этой маловероятной жизни и наверняка уже ее не найти?»
Теперь пожимала плечами Энн.
«Нам придется, если, конечно, ты не считаешь нормальным уничтожать жизнь на других планетах, прежде чем находить ее. И не забывай, существование жизни на Марсе может стать главной новостью всех времен. Это окажет такое влияние на показатель встречаемости жизни в галактике, который нельзя будет переоценить. Поиск жизни — одна из главных причин, по которым мы тут находимся».
«Да», — отвечал Сакс. «Только при этом жизнь, которая существует вполне несомненно, вынуждена подвергаться огромной радиации. Если мы ничего не сделаем, чтобы ее понизить, то, может, и не сумеем здесь остаться. Нам нужна более плотная атмосфера, чтобы уменьшить радиацию».
Это не было ответом на доводы Энн, но подменой одного другим. Тем не менее, этот аргумент имел очень большое влияние. На Земле миллионы людей хотели отправиться на Марс, на новый рубеж, где жизнь снова превращалась в приключение. Списки ожидания на эмиграцию, как настоящие, так и поддельные, уже значительно превысили намеченные лимиты. Но никто не хотел жить под душем из мутагенной радиации, и практическое стремление сделать планету безопасной для людей у многих возобладало над желанием сохранить безжизненные пейзажи, которые были там сейчас, или защитить гипотетическую жизнь, которой, по заверениям многих ученых, даже не существовало. Поэтому при всех этих призывах к осторожности казалось, что терраформированию суждено сбыться. Для изучения проблемы создали подкомитет УДМ ООН. На Земле это теперь стало в порядке вещей, естественной данностью, неизбежной частью прогресса. Перстом судьбы.